говорит «Радио Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Портреты кандидатов в президенты Беларуси. Продолжение цикла. Гость программы – председатель Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич. И каким запомнился Балканам американский дипломат Ричард Холбрук. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Аналитическая группа Economist Intelligence опубликовала в среду индекс демократии в мире. Россия в нем на 107 из 167 государств и стоит в категории гибридных режимов, то есть между демократиями и авторитарными странами. Единственная европейская страна, которая отнесена к категории авторитарных, это Беларусь. Она на 130 месте. Между тем, в Беларуси ведется предвыборная кампания к предстоящим выходным президентским выборам. Портреты некоторых из кандидатов мы представляем на этой неделе. Сегодня лидер Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич. По специальности военный инженер по радиоэлектронике. В 90-м году был одним из авторов концепции независимой белорусской армии. По оппозиции нынешнему режиму политический заключенный, каким его официально признала правозащитная организация «Международная амнистия», когда его в 2005 году приговорили к 3 годам ограничения свободы за организацию протестов против фальсификации итогов парламентских выборов. Если смотреть российские средства информации, то может сложиться впечатление, что белорусы выбирают президента для России, а не для себя. Я спросила Николая Статкевича, является ли Россия на самом деле фактором на этих выборах?
Да, Россия является таким важным психологическим фактором на этих выборах. Дело в том, что Россия обеспечивала устойчивость этого режима, устойчивость, в первую очередь, экономическую. А это, в свою очередь, влекло за собой и устойчивость политическую. Белорусский режим экономически не самодостаточен. И противоставлять себя остальному миру без такой серьезной поддержки, как Россия, ему невозможно. Поэтому без российской поддержки белорусский авторитарный режим делается в глазах белорусских граждан неустойчивым. И, в общем-то, такая неустойчивость провоцирует желание граждан наконец избавиться от этого режима.
Понятно, что для того, чтобы Беларуси сейчас сделать хоть какое-то движение от застойной экономики, нужны деньги. Причем немедленно. Вот, допустим, вы стали президентом. Где вы найдете эти средства?
Ваше предположение гипотетическое. В Беларуси нету выборов. Есть их имитация. И если все-таки общество победит правительство и эту власть, то это не значит, что появится немедленно новый президент. Это значит, что просто будут честные выборы. И тогда, наверное, возникнет вопрос о деньгах, средствах и так далее. Но, в общем-то, здесь не надо изобретать велосипед. Вокруг нас достаточно много примеров реформ. Удачных, неудачных и очень неудачных. Коридор реформ достаточно узок. Наверное, первое, что может сделать новое правительство, это сэкономить деньги. В Беларуси 9 спецслужб обладают правом оперативно-розыскной деятельности. Кстати, 9 спецслужб на небольшую, достаточно спокойную страну. У нас количество чиновников в несколько раз больше, чем было при Советском Союзе. У нас, наконец, 160 тысяч человек работают в системе МВД. Когда в Польше, население которой там чуть ли не в 4 раза больше, 130 тысяч. Вначале это экономика, а дальше то, что называется благоприятным деловым и инвестиционным климатом, привлечение инвестиций. И, наконец, экономическая свобода, возможность развиваться, в первую очередь, малому и среднему бизнесу, должны стать локомотивом экономики.
С чего бы вы начали создавать благоприятный инвестиционный климат?
Наверное, это зависит в первую очередь от гарантии прав собственности. Наверное, здесь бы не обошлось без создания независимой судебной системы, которая гарантировала бы собственнику защиту его прав. Наверное, это законодательная власть предсказуемая, избранная народом, когда в парламенте на разные социальные группы находят компромиссы. Это обеспечивает устойчивость законотворческой деятельности. А сейчас ведь один человек принимает законы. Я даже не говорю о марионеточном парламенте. У нас декрет президента имеет статус выше, больше, чем парламентский закон. В конце концов, наверное, это модернизация налоговой системы. Она у нас совершенно неадекватная, одна из самых сложных в мире. Здесь просто надо следовать опыту соседей, успешному, а не отрицательному опыту.
А какая страна из соседей, по вашему мнению, является наилучшим примером для Беларуси?
Наверное, надо посмотреть, например, опыт Словакии. Там был, конечно, гораздо более мягкий, но авторитарный режим. И большая, и неэффективная, тяжелая промышленность, машиностроение. Вот они смогли эту ситуацию разрулить и построили достаточно эффективную экономику, провели реформы и достаточно быстрый срок. Интересен опыт Польши, поэтому есть куда смотреть. Конечно, интересен опыт России и Украины, но как опыт отрицательной реформы. В принципе, белорусский правитель в первые годы своего правления, чисто, наверное, из такой здоровой крестьянской логики, делали правильные шаги. Белорусская промышленность не была загублена. Но дальше надо было делать реформы. А он не мог пойти на эти реформы. Мешала ментальность председателя колхоза, который привык руководить всем, как в колхозе. Каждым трактором, каждой там дояркой, и не дай Боже, тракторист что-то плохое скажет, его же надо сразу же утрамбовать. И вот с этим опытом человек пришел на государство. Вначале это работало на фоне хаотических реформ бывших соседей по Советскому Союзу. А теперь это уже не работает, потому что он сохранил промышленность, вода стареет, она неконкурентоспособна. Эта неконкурентоспособность компенсировалась дотациями России. Дотации России были больше государственного бюджета в год. Теперь, когда дотации уменьшились несколько раз, начались поиски кредитов. За несколько лет набрали кредитов на пол ВВП. И, наверное, еще за несколько лет мы берем на 100% ВВП, а это уже очень опасно для будущего страны. Но менять свою стратегию экономического поведения, свое мышление, это человек не в состоянии, он по-прежнему хочет руководить всем.
Александр Лукашенко пошел на предоставление определенной свободы в ходе предвыборной кампании. Вот вы сами же можете ездить, общаться с избирателями, вы выступали по телевидению. В результате появился целый список кандидатов демократической направленности. В чем отличие вашей платформы от остальных?
Да, моя платформа отлична и очень существенна. Но вначале хочу сказать по поводу этой либерализации. Она вынужденная, потому что нужны кредиты и кредиты с Запада. И они понимают, что они не смогут провести такие выборы, которые европейские институции назвали свободными и справедливыми. Но они хотят, чтобы они назвали их не свободными, не справедливыми, но с существенным прогрессом. И тогда бы на Западе сказали, да, этот парень, он так борется против авторитарной России, там, ее давления. Да, он, конечно, опять смутливал. Но он движется в правильном направлении, надо бы дать ему еще кредитов. В итоге получится на конце все как обычно, с подсчетом голосов. Это как в том военном анекдоте. Солдат там на турнике упражнения выполняет, сержант дает оценки. Подход к снаряду спортивному 5, отход от спортивного снаряда 5, упражнение на снаряде 2, общая оценка 4. А чем я отличаюсь? Я сейчас в одном автомобиле еще с одним кандидатом Дмитрием Усом. Мы одни не ведем класс. Избирательная кампания. Потому что это совершенно бессмысленно в ситуации, когда бюллетени не считают. Когда фальсификации не бюллетеней, а протоколов. Когда результат заранее известен. Мы используем эту кампанию и телевидение использовали, чтобы объяснить это людям. Чтобы все знали, каждая бабушка в деревне знала, как ее обманывают, как ее голос воруют.
У меня сложилось впечатление, что в ходе этой кампании люди все-таки стали проявлять определенную активность. Почему? Что их подтолкнуло?
Вы знаете, даже в самый пик популярности этого господина, третья часть населения Беларуси всегда была принципиально против. Наиболее образованные молодые жители крупных городов. Люди, которые понимают. У нас все-таки европейская страна. Но одно дело, когда это меньшинство чувствовало себя меньшинством, даже, может быть, более меньшим, чем оно было на самом деле. А сейчас они уже чувствуют поддержку большинства. Большинство ориентировано на желудок, скажем так. И поэтому у людей, в самом деле, появляется надежда это изменить. Они идут на риск. Вчера, например, на встрече в небольшом белорусском городе Жодино, 1300 населения, где делаются большие автомобили «БелАЗ». Как обычно, на встрече присутствуют сотрудники администрации, которые задают традиционные вопросы. И у нас есть такой отдел идеологии, его руководительница старается. И вот осаживают этих людей сами же избиратели. Когда встают молодые ребята, когда они критикуют, Я смотрю на них и думаю, ведь они не защищены удостоверением кандидата в президенты. Они не защищены известностью. Они рискуют, потому что, наверное, у белорусов возникла потребность в достоинстве. Чувствовать свое собственное достоинство. Чувствовать себя нормальными людьми в нормальной стране. Какой-то, наверное, можно сказать, идеалистический порыв. Я, в общем-то, всю кампанию, я стараюсь разбудить этот порыв. Я стараюсь дать людям больше смелости. Я иногда, скажем так, в несвойственной себе манере людям люблю тыкать. Я по телевизору обращаюсь вот к этому человеку, да, с этим смешным зачесом. И я говорю ему, ты украл у нас выборы. Я стараюсь показать пример. И это находит, наверное, тоже отклик. Людей просто достало. Они хотят перемен.
Мы беседовали с кандидатом в президенты Беларуси Николаем Статкевичем. В следующем выпуске программы в четверг вечером Андрей Санников.